В настоящий материал информация произведена, распространенная или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Гость нашей передачи сейчас – писатель и блогер Андрей Мальгин. И несколько позже к нам присоединится политолог Аркадий Дубнов. Война России в Украине продолжается. Как обычно, бои, обстрелы, налеты дронов. Ну и есть политические события, о которых тоже нужно говорить. Мирового уровня. Мы начнем с визита президента Украины Владимира Зеленского в США и дебатов в Организации Объединенных Наций.
Выступление Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН стало первым с начала войны в Украине его появлением на трибуне форума в Нью-Йорке. В прошлом году президент Украины выступал в ООН по видеосвязи и впервые тогда представил контуры своей формулы мира. В этот раз Зеленский заявил, что Россия не имеет права на владение ядерным оружием и еще в 90-е годы должна была быть разоружена. Он также обвинил Москву в использовании мирового продовольственного кризиса, чтобы заставить признать оккупацию украинских территорий.
С начала полномасштабной войны украинские порты на Черном и Азовском морях были заблокированы Россией. До сих пор наши порты на реке Дунай остаются мишенью для ракет и беспилотников. И очевидно, попытка России создать дефицит продовольствия на мировом рынке в обмен на признание некоторых, если не всех, захваченных территорий. Россия запускает цены на продовольствие в качестве оружия. Удар идет от Атлантического побережья Африки до Юго-Восточной Азии.
Зеленский заявил, что Россия начинает новую войну каждое десятилетие и привел в пример Грузию и Молдову, а также вновь обвинил Россию в похищении десятков тысяч украинских детей, назвав это геноцидом.
Мы пытаемся вернуть детей домой, но время идет. Что с ними будет? Этих детей в России приучают ненавидеть Украину и рвут все связи с их семьями. И это явно геноцид.
В связи с агрессией в отношении Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Перспективы исключения России прокомментировал политический обозреватель Питер Залмаев.
Есть, наверное, смысл в символичности этой кампании с тем, чтобы привлекать внимание к ужасам войны, ужасам, которые творит Российская Федерация на территории Украины. Разумеется, речь идет и о выкрадывании детей, и о фактах геноцида, которые вот пока сейчас соответствующий орган, это комиссия ООН, которая создана по расследованию преступлений российских военных на территории Украины, отказывается признать геноцидом. Таким образом, Украина просто подводит мир, подводит саму ООН к пониманию того, что business as usual, то есть бизнес как всегда, дела по-старому, будут все больше и больше вредить эффективности и легитимности самоорганизации.
Президент США Джо Байден заявил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину, и что ответственность за мир лежит только на России.
Только Россия несет ответственность за эту войну и способна немедленно положить ей конец. Но цена мира для России – это капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины. Россия верит, что мир устанет и позволит без последствий жестоко обращаться с Украиной. Но я спрашиваю вас вот о чем. Если мы откажемся от основных принципов Соединенных Штатов по умиротворению агрессора, сможет ли любой член этой организации быть уверенным, что он защищен? Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Я со всем уважением заявляю, что ответ – нет.
Владимир Зеленский затем отправится в Вашингтон на переговоры с Джо Байденом, а также выступит перед Конгрессом. Питер Залмаев поделился своими ожиданиями от этой поездки.
В Украине большие ожидания, что все-таки Зеленский получит атакамс, буду говорить прямо, которые нужны Украине в достаточно серьезном количестве, потому что уже сейчас наметились серьезные прорывы. Ну и, разумеется, очень важной будет встреча с Кевином Маккарти, лидером республиканского большинства в Нижней Палате в Конгрессе, который, собственно, определяет бюджет на следующий год из которого 24 миллиарда долларов были ассигнированы Украине, и сейчас они находятся под большим вопросом. В целом у меня сохраняется оптимизм, что так или иначе Украине будет выделен пакет, если, может быть, не в полном объеме, то в серьезном объеме, чтобы Украина продолжила свое контрнаступление.
Владимир Путин пропускает заседание Генассамблеи ООН второй год подряд. 23 сентября от России выступит глава МИДа Сергей Лавров.
Ну, вот такая картина сегодняшних и вчерашних дебатов в ООН. Ну, вот, Андрей, здравствуйте. На ваш взгляд, после выступления Джо Байдена в ООН, встречи его с Зеленским, которая намечена, решится ли вопрос об увеличении масштабов американской помощи Украине, в том числе поставках дальнобойных ракет и самолетов?
Ну, хотелось бы верить в это, но тут трудно сказать, потому что решения американской администрации порой бывают вот, относительно помощи Украине весьма неожиданными. И иногда происходят какие-то утечки, потом это опровергается. Но это то, что критически важно на данном этапе войны, на данном этапе контрнаступления для Украины. Во-первых, обеспечить господство в воздухе или, по крайней мере, свести на нет господство российское в воздухе. И получить дальнобойное вооружение, которое позволит, что очень важно, уничтожить Крымский мост. Это даже не скрывается, что это в планах. И перерезать тот сухопутный коридор, который идет вдоль побережья Азовского моря. Когда российская группировка будет вот в двух местах лишена возможности пополнять свои запасы вооружений, продовольствия и живой силы, тогда, я думаю, очень быстро все будет развиваться.
На ваш взгляд, найдет ли отклик призыв Зеленского исключить Россию из Совета Безопасности ООН? Ну, вот нужны ли такие явно символические требования наказания режима Владимира Путина?
Ну, во-первых, надо посмотреть на вот контекст выступления Зеленского, и я думаю, что он для Зеленского был не очень благоприятен. Во-первых, все внимание мировое было сосредоточено на армяно-азербайджанском конфликте в момент его выступления. Он как раз начинался. И второе, была заметная статья в «Нью-Йорк Таймс», которая очень широко разошлась по американским мировым СМИ. Это результат их расследования вот последнего ужасного удара по рынку, когда погибло много людей, и «Нью-Йорк Таймс», в общем, довольно в резкой форме приходит к выводу, что это была украинская ракета. Поэтому, в общем, настроение, мне кажется, у президента Украины было в этот день испорчено.
Скажите, а вот у вас в Западной Европе, ну вы в Италии, нет ли настроения разочарования отсутствием явного успеха летнего наступления вооруженных сил Украины? Вот какое у вас сейчас ощущение?
Ну, у меня ощущение, что разочарования от контрнаступления нет, потому что все политические комментаторы и военные комментаторы единогласно успокаивают публику, своих зрителей и читателей, и говорят о том, что, собственно, это правда, что трудно было ожидать что-либо другое при тех объемах помощи, в общем-то, недостаточных, которые получила Украина. Но одно дело разочарование от контрнаступления, другое дело общая усталость от войны. И надо сказать, что западное общество в целом и европейское в частности уже очень хочет, в общем-то, чтобы это быстрее заканчивалось.
Ну, то есть есть ощущение, что эта война надолго, одним контрнаступлением судьба ее не решится. А что значит вот усталость все-таки? Это, ну, политически, как она выглядит? Ну, я не знаю, мигранты, которые высадились на острове Лампедуза, становятся важнее, чем вот эта судьбоносная война?
Ну, проблема Лампедузы, естественно, для населения Италии важнее, чем война. И я думаю, что не только Италии, потому что вот эти все, кто высаживается в Лампедузе, они, в общем-то, в Италии, как правило, не задерживаются. Они проезжают ее насквозь и, как правило, направляются в Францию. и ну, какая-то часть, возможно, в скандинавские страны, там, в Германию, потому что у них там родственники, прежде всего. И, кроме того, итальянская помощь для вот этих нелегальных иммигрантов значительно уступает тем объемам, которые они могли бы получить в других странах. Поэтому Франция обеспокоена не меньше Италии, а даже больше. И это вполне логично, что это, в общем-то, уже внутренняя проблема. Внутренние проблемы всегда будут на первом месте. И в Европе, и в Соединенных Штатах.
Ну вот на выступлении Зеленского ООН говорилось о зерновой сделке. Действительно, кипят страсти сейчас из-за... Она-то отменена. Кипят страсти из-за запрета трех стран – Польши, Словакии, Венгрии – на импорт украинского зерна. Вот как вам кажется, удалось ли Путину отмена этой сделки по вывозу продовольствия из Украины морем внести какие-то серьезные раздоры в европейскую коалицию? Потому что некоторые обмены там с любезностями сейчас прямо на лету схватываются кремлевской пропагандой, вот я вижу.
Ну, и, к сожалению, в этот обмен любезностями включилась и сама Украина. В общем-то, этого не следовало делать. И особенно, когда речь идет о Польше, которая, в общем-то, ключевой союзник. И через территорию Польши идет вся военная помощь. Через территорию Польши тот же Зеленский летает со своими визитами и так далее. И Польша приняла огромное количество украинских беженцев. И не всем в Польше это нравится, но они... в прекрасных условиях находится Польша. Вот. Поэтому, конечно, Путин и его машина пропаганды раскручивает всячески эти разногласия. Но тут надо в каждом конкретном случае, в общем, это все рассматривать отдельно. Например, в Польше на носу чрезвычайно важные парламентские выборы в польский Сейм. И следом уже, как их следствие, будут и... ну, годом позже будут выборы президента. И это очень-очень важно, тем более, что в Польше сейчас, в общем-то, схлестнулись на равных две силы, противоположные по своему направлению. Это находящиеся сейчас у власти консерваторы и в определенной степени ведущие политику против Евросоюза даже. И оппозиция, которая хочет вернуться к европейским нормам, к более тесному сотрудничеству с Европой и так далее. И от того, кто... остались считанные недели до этих выборов. От того, кто выиграет эти выборы, зависит внешняя политика Польши в большой степени. Поэтому вот эти заявления, которые сейчас делают польские официальные лица, включая президента, которые могли бы обидеть Украину, и действия по ограничению, в общем-то, торговли с Украиной. Все эти меры надо воспринимать в контексте выборов и, в общем, подождать немного и посмотреть, что произойдет. Потому что по польской конституции и по заведенному порядку политической жизни Сейм играет огромную роль в выработке политики.
Mm-hmm. Ну, подождем. На ваш взгляд, насколько успешно Кремлю удается разыгрывать свою вот новую карту последнего времени? Это союзники в третьем мире. Ну вот, насколько они надежны, такие страны-изгои, вроде КНДР или Ирана. Ну вот мы видели визит Кима в Россию, который привлек большое внимание.
Ну, тут два разных вопроса. Первый вопрос – это заигрывание России и Путина с так называемым глобальным югом и с Африкой и отчасти с Латинской Америкой. Это один вопрос. И тут, в общем-то, действия российской стороны довольно неуклюжие и очень сильно напоминают действия Советского Союза, когда там были якобы по всему миру вот эти друзья Советского Союза, но их ничего, кроме денег, не интересовало, кроме дешевого продовольствия, дешевых технологий и так далее. Это одно. А второе – это та формирующаяся и практически сформированная ось зла, которая включает в себя Россию, Иран, а Северную Корею как часть, в общем, такого большого китайского проекта. Вот. Вот это вот очень опасно, особенно в том случае, если Китай будет более активно включен вот в различные мероприятия, которые, и в том числе военного характера, которые по этой линии идут. Вот эта ось зла достаточно хорошо подкреплена военно-промышленным комплексом во всех этих странах. И, ну, за исключением Кореи, в общем-то, Иран тоже нельзя назвать бедной страной. Она имеет большие очень ресурсы, несмотря на все санкции, которые там уже десятилетиями объявлены в отношении этой страны. Поэтому я думаю, что вот этот процесс, в отличие от первого, о чем я сказал, он опасен.
На ваш взгляд, вот вы как-то понимаете теперь, зачем Путину надо было начинать войну с Украиной и бесконечно ныне ее продолжать? Это, так сказать, такой вопрос как писателю. Какова психология, которая толкает политика, это все время по нему поднимать ставки?
Ну, я не знаю, тут это вопрос скорее к психиатру, чем к политику, потому что, ну, те решения, которые принимает Путин, и то, что он говорит в эфире, в общем-то, это довольно странно все, вот, и не умещается в сознании нормального человека, потому что, ну, это ясно, что война была совершенно беспричинна с точки зрения политической и с точки зрения международной политики, внутренней политики, но, возможно, Путину хотелось повторить эффект Крыма, сделать такой Крым-2, он, возможно, и его администрация, возможно, какие-то люди в администрации, не все, конечно, проанализировали социологию и решили, что вот его авторитет нуждается срочно в маленькой победоносной войне. Но маленькой победоносной не получилось, ни маленькой, ни победоносной. И Путин попал в ловушку, сам себя загнал в ловушку, из которой сам же и захлопнул дверь. После того, как он включил в Конституцию вот эти как бы новые территории, как они пишут, ему уже очень мало остается вариантов. Вот. Поэтому я думаю, что теперь судьба Путина напрямую связана с итогами войны и с ходом войны. И он это прекрасно понимает. И пока Путин у власти, эта война будет продолжаться.
Ну что ж, и мы еще вернемся к Владимиру Путину. Давайте о событии, которое привлекло действительно внимание. Андрей уже сказал, Андрей Мальгин, о нем, так сказать, с одной стороны, вот выступление глав государств в ООН синхронно. 19 сентября начались бои в непризнанном Нагорном Карабахе. Азербайджан сутки вел масштабные военные действия, погибли десятки людей. Давайте поглядим на эту картину.
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что достигли договоренности о полном прекращении огня. Это подтвердил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.
Азербайджан Республика СНН.
Подразделения вооруженных сил Армении, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджанской республики, незаконные армянские вооруженные формирования, складывают оружие, покидают свои боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана. Незаконные армянские вооруженные формирования распускаются.
В рамках соглашения из Карабаха выведут тяжелую бронетехнику и вооружение. Власти НКР добавили, что договоренность достигнута при посредничестве российских миротворцев. На 21 сентября в городе Евлах запланирована встреча представителей армянского населения Карабаха и властей Азербайджана. На ней обсудят вопросы реинтеграции, а также прав и безопасности армян, проживающих в регионе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.
Конечно, мы ознакомились с текстом соглашения, хотя Республика Армения никак не участвовала в формировании этого текста и не являлась стороной обсуждений.
Пашинян добавил, что принимает к сведению решение властей НКР и надеется, что после прекращения огня российские миротворцы защитят гражданское население. Днем 19 сентября Азербайджан начал, как было объявлено, антитеррористические мероприятия локального характера на территории Нагорного Карабаха. Баку утверждал, что армия использует высокоточное оружие и наносит удары только по военным целям. Минобороны НКР сообщало, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня и наносит ракетные и артиллерийские удары. Был обстрелян Степанакерт. Обстрелы в Нагорном Карабахе продолжались всю ночь. В результате погибли 7 мирных жителей и 35 пострадали, сообщил уполномоченный по правам человека НКР Гигам Степанян. Сообщалось, что всего в Карабахе погибли 32 человека, более 200 получили ранения. Прокуратура Азербайджана заявила, что один мирный житель погиб в результате минометного обстрела города Шуша со стороны НКР. Азербайджан утверждал, что предупредил о своих планах миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе. Москва это отрицала. До начала военных действий в Карабахе происходил гуманитарный кризис. В декабре 2022 года группа граждан Азербайджана перекрыла Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В апреле 2023 года Азербайджан установил на Лачинской дороге пропускной пункт и усилил блокаду. Российские миротворцы этому не мешали. Жителям Карабаха все труднее было получать продукты, лекарства и товары первой необходимости. Хлеб продавался по талонам. 20 сентября в Ереване прошли акции протеста с требованием к властям отреагировать на атаку Азербайджана. Участники акции перекрыли несколько улиц. На площади республики собралось около 5000 человек. Протестующие также блокировали здание посольства России в Ереване и требовали вмешательства российских миротворцев.
Убийцы!
Позор!
Убийцы!
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 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения миротворцев в бездействии, заявив, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана.
Премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что Армения, армянская сторона, признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и азербайджанской территории. То есть в настоящее время это существенно изменило, конечно же, ряд положений. И мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории.
Тем временем армянское население Степанакерта уже покидает город.
Ну вот такая картина, так называемая, наверное, уже третьей Карабахской войны. С нами политолог Аркадий Дубнов присоединился к нам, и действительно события власти Карабаха заявили о прекращении огня, о предстоящем разоружении отрядов самообороны. Аркадий, ну что, это капитуляция и конец непризнанной республики, просуществовавшей, кажется, 32 года?
Ну, похоже на то. Этот гештальт, видимо, практически близок к завершению. Этот самый старый, застаревший, застарелый конфликт на постсоветском пространстве после распада Советского Союза близится к разморозке окончательной и к его, так сказать, исчезновение с карты конфликта. Близится, но еще не совершен. Впереди, в общем, довольно много очень нервного, так сказать, процесса, где Азербайджан занимает исключительно, так сказать, категорическую, я бы сказал, брутальную позицию по отношению к армянам Карабаха, требует фактически крови, сдачи ему тех лиц, которых он считает, так сказать, виновными, преступниками, а это фактически руководство Нагорного Карабаха, да, и только на этих условиях якобы они остановят какие-то действия военные, да, но, в общем, я думаю, что после последних сообщений о гибели российских миротворцев, и, скорее всего, ну, как утверждает армянская сторона, это произошло в результате артиллерийских ударов азербайджанских военных. А Баку сейчас потихоньку отойдут от этой брутальности и начнут, что называется, вот этот процесс, демонстрацию процесса реинтеграции остающихся или готовых оставаться на территории Карабаха армян. Да? Насколько это реально? Сказать трудно, на мой взгляд, это маловозможно нормальное, так сказать, существование карабахских армян, пропитанном ненавистью к армянам, так сказать, и ксенофобски настроенном азербайджанском обществе. Да, но кто знает, может, Баку сейчас предпринят какие-то невероятные по своему, так сказать, гуманитарному исполнению меры для того, чтобы успокоить армян. Потому что, в конце концов, Я не могу себе представить, как 100 или там даже, как утверждает, 120 тысяч карабахских армян не то чтобы захотят покинуть свои родные дома, а их просто физически каким-то образом нужно депортировать. Якобы вот в аэропорте уже около 2000 человек перевезли в материковую Армению. Да? В общем, впереди очень тяжелый, тяжелый драматический процесс. Да? Но вот драматический, тот же, как и исторический этап вот распада Союза, так еще и не окончившегося. Да, вот мы его свидетелем становимся, Михаил.
Аркадий, ну вот, на ваш взгляд, каково было соотношение сил, и можно ли было предсказать такой финал уже после войны 20-го года, которую Армения и Карабах проиграли?
Я должен сказать, что к этому все шло. К этому все шло, и упредить такое развитие событий, я имею в виду кровь, которая пролилась последние сутки, мирных граждан в том числе, на мой взгляд, все-таки пытался упредить Никол Пашинян, который предложил формулу, которой согласны были в Баку, это взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, из чего следовало признание Карабаха территорией Азербайджана. Да? И здесь, если бы в Карабахе... Да, и при этом сам Пашинян демонстративно отстранялся от участия в дальнейшем процессе, считая, что дальнейшую судьбу карабахских армян должен решать сам Степанакерт, а по-азербайджански Ханкенди, с властями в Баку. А именно этим, кстати, вот объясняется то заявление, сделанное сегодня и вами, сейчас транслировавшееся в новостях, заявление Пашиняна, что он не принимал участие в переговорах властей Карабаха с Баку, но знает там их содержание. Это такая демонстрационная, так сказать, попытка показать, что Армения умывает руки. Мы сделали все, что могли, но уже давно дали понять, что они не собираются воевать за армянский Карабах. То есть национальная идея, существовавшая в армянском, в армянском обществе и культивируемая еще с 60-х годов интеллектуалами армянскими, да, и воплощенная в жизнь в ходе Первой Карабахской войны, а именно утверждение второго армянского государства, как минимум в Карабахе, а может быть даже воссоединение в одно единое армянское государство, эта идея Пашиняном была признана нежизнеспособной. Поэтому дальнейший процесс пошел в русле того, что он отказывается. Армения ставит своей целью сохранение самой Армении материковой как таковой, ее существование в качестве независимого государства, сохранение ее территориальной целостности, суверенитета, грубо, в обмен на сдачу Карабаха. Что, в общем, выглядело неизбежно. Да? И я думаю, что... Да, и еще 3 года назад, вы правильно сказали, после 20-го года войны, в общем, в Баку давали понять откровенно, что они дают, 3 года на то, чтобы карабахские власти наконец пришли к выводу, что другого пути, как, что называется, реинтегрироваться в азербайджанское пространство, у них нет. Сейчас в Баку говорят, что они не использовали эти 3 года. И вот, мало того, они еще и спровоцировали некое возвращение к ранее, преодоленным переговорным рубежам. Я имею в виду называемую электоральную операцию в самом Нагорном Карабахе в начале сентября, когда президент Арутюнян подал в отставку, на его место был вызван силовик Самвел Шахраманян, который с самого начала заявил, что снова нужно вернуться к обсуждению статуса Карабаха. А этот вопрос уже фактически был нивелирован после заявления Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана в составе Карабаха. И началось. И после этого стало ясно, что войны, маленькой какой-то войны, или, во всяком случае, военного давления в той или иной степени на Карабах не избежать. К сожалению, масло в огонь подлили некоторые армянские лидеры, я имею в виду карабахские лидеры, которые подтолкнули к смене, так сказать, правящей элиты вот в Карабахе. А за новым президентом, как утверждают, карабахским, стояли бывшие кланы армянские, карабахского клана, то есть я имею в виду Саргсяна и Кочаряна. Ну и также внезапно возникший не так давно в карабахском пространстве Рубен Кочарян, бывший российский, так сказать, олигарх, который провозгласил себя главным защитником народа Карабаха, обещал, так сказать, разрывая на себе тельняшку, выйдя из российского гражданства, сохранить Карабах как армянский, но как-то очень быстро, что называется, тулся. И вот в результате этого...
Аркадий, вы, по-моему, оговорились, Рубен Варданян.
Я сказал, извините, Рубен Варданян, конечно.
Да-да.
Я прошу прощения. Ну вот и появление вообще Варданяна совершенно взбесило Баку. Лично Ильхама Алиева, который с этого момента, видимо, пришел к выводу, что, так сказать, силового давления на Карабах не избежать. И мало того, в общем, стало понятно, что Варданян использует площадку Нагорного Карабаха как некую площадку фронды для смещения Николы Пашиняна и прихода к власти уже в самой Армении. Да, потому что никакие другие политики, которые готовы были бы занять место и вернуться в президентское кресло, это те самые, которых Пашинян как бы сместил в результате этой народной революции, да, и придя к власти. И они не пользуются настолько серьезной, так сказать, поддержкой внутри, что у них шансов смести Пашиняна нелегитимных, не уличных нету. То, что мы сейчас вот видим, сотни людей собираются на центральной площади Еревана с требованием отставки Пашиняна. Это нормально. Сейчас люди должны, к сожалению, оскорбленные, униженные фактически армяне этой кровавой разборкой, у которых много, может быть, родственников в Карабахе. И, конечно, они сейчас будут, что называется, выпускать пар. Ну и одновременно, так сказать, посылая проклятие в адрес России, которая, по их мнению, предала армян.
Ну вот, Андрей Мальгина, я хотел бы тоже услышать, как вы смотрите на происшедшее в Нагорном Карабахе, что теперь будет, на ваш взгляд, происходить, мог ли быть какой-то другой сценарий, вот 30 лет прошло, и история Арцаха, видимо, закончилась.
Вы знаете, я не верю абсолютно в так называемую реинтеграцию армянского населения вот в структуру общества азербайджанского, в структуру государства азербайджанского. Я там был в конце 90-го, в начале 91-го года, кстати, каждый день делал репортажи для «Радио Свобода». И много общался с людьми в Степанакерте, там, и в каких-то других городах. И я должен сказать, что вообще истоки Первой Карабахской войны, которая чуть позже началась, начиналась уже тогда, и Второй Карабахской войны, и нынешнего противостояния, они на самом деле из 88 года, когда был Сумгаит. И вот когда я туда приехал в 90-м году, то вся автономная республика, весь Нагорный Карабах был переполнен беженцами именно из Сумгаита. То есть это были советские граждане, жители Азербайджанской республики, армяне, которые подверглись ужасному насилию. И весь Карабах об этом узнал просто из первых рук. И сейчас, когда, в общем-то, в этой войне, в этом противостоянии Азербайджан победил, эта память жива. И эти люди все это помнят. И я думаю, что нам предстоит всем увидеть грандиозный большой исход армян оттуда, из Карабаха. И это первое. И второе, я думаю, что азербайджанская власть не сможет сдержать антиармянские процессы, которые созрели и перезрели в азербайджанском обществе. Поэтому я думаю, что впереди будут еще ужасные кровавые события. Дай бог, конечно, чтобы этого не произошло, но мне кажется, что вероятность высока.
Андрей, а что вы скажете о роли России? Все-таки российские миротворцы находились там и казались многим гарантом неприменения силы, но, в общем, выяснилось, что роль эта чисто декоративная.
Вы знаете, тогда в конце 80-х годов, вот в перестройку, когда все это зашевелилось, образовался комитет Карабах в Армении, когда начались протесты, когда в 88-м году представительский орган, я не помню, Верховный Совет он назывался или иначе, но Карабах принял решение, депутаты приняли решение просить Армению принять в свой состав Нагорный Карабах и отправили об этом письмо Горбачеву, в Политбюро и так далее. Вот я думаю, что вот тогда были очень большие надежды как раз на советские войска, что вот они придут, порядок наведут, нас защитят и так далее. В общем-то, такие надежды были, тем более, что в этом карабахском движении участвовали не только антисоветчики, оппозиционеры, но и вполне как бы партийные товарищи из Еревана и Степанакерта. Вот. Но очень быстро оказалось, что внутренние войска и прибывший туда, в общем, товарищ Вольский, которого Горбачев назначил все это разруливать, они не занимают проармянские позиции. И окончательно стало все ясно в 91-м году, когда была проведена так называемая операция «Кольцо». Это был самый настоящий геноцид армян на территории Нагорного Карабаха, который был проведен силами внутренних войск. И это тоже люди помнят. Поэтому, когда они надеются на миротворцев или не надеются на миротворцев, все-таки на российских, они все-таки помнят, как это происходило вот тогда. Сейчас, конечно, выросло новое поколение, но еще живы все, кто пережили события начала 90-х годов. Ну, конечно, когда произошел путч там в конце августа, в сентябре события стали развиваться совершенно иначе, и все эти внутренние войска, как мне представляется, уже не стали играть ту зловещую роль, которую они играли летом 91 года. Но все-таки все это историческая память, а армяне как раз тот народ, для которого историческая память очень важна.
Ну вот, пока мы беседуем, господин Али Хамалиев заявил о том, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена, заявил о прекращении или завершении военной операции на данный момент. Я к Аркадию тоже обращусь. Все-таки роль России. Можно ли сказать, что каким-то образом Владимир Путин наказал, что ли, Николу Пашиняна вот таким подходом особой какой-то помощи в рамках АДКБ или каким-то еще способом Россия не оказала, а мир в Карабахе, вот мы видели последние дни, требовала тоже, не особо она требовала Россия, требовал Запад, Франция, Соединенные Штаты, госсекретарь Блинкин провел переговоры с Алиевым, Франция созвала Совет Безопасности ООН, в общем, как-то активность была совсем не российская в пользу мира.
Ну, я на это следующее отвечу, начну с конца. Блинкин увещевал Алиева прекратить военные действия в первые часы этой операции, на что Алиев ему сказал, что у него есть, что пока руководство Карабаха не выкинет белый флаг, пока не заявит, так сказать, не сдастся, он не остановит операцию. Так что не надо преувеличивать влияние западного сообщества. Абсолютно оно оказалось бессильным. Точно так же, как и французское сопредседательство Минской группы ОБСЕ по Карабаху, так и нынешнее американское руководство. Да? Это первое. Второе, что касается России. Ну, сейчас модно задавать вопрос, что Путин так наказал Пашиняна, да еще и за то, что Армения осмелилась приготовиться к ратификации Римского статута Международного уголовного суда. И это, так сказать, оскорбление, которое Пашиняну никогда не будет прощено. И вот это и есть наказание. На мой взгляд, это рассуждение от лукавого. Поскольку процесс, финализирующий, так сказать, судороги, которого мы сейчас наблюдаем, трагический, кровоточащий, да, а он гораздо раньше начался, и Андрей совершенно здесь правильно указывает, что это все было предопределено и раньше. И не будь этих распри и недовольства, и раздражения, совершенно то есть, понятного и реального, оно, так сказать, не подлежит даже сомнению, насколько раздражены и недовольны Пашиняном в Кремле, ничего бы Россия, если там был бы любой другой Кулкинян, не смогла бы Россия ничего сделать. Баку сегодня не находится уже в зоне, так сказать, влияния или тем более давления Москвы. Это мы сейчас видели ровно так же, как он не слушается ни Вашингтон, ни Париж. Вот, поэтому вот так сложилось. Так сложилось. Но есть и другой вариант. Пашиняну все еще угрожает. Та же самая ситуация в Карабахе, которая вот разрешается так. Потому что ведь можно повернуть дело так, что во всем окончательно и даже как бы по распоряжению Москвы может быть, как бы, ну, во всяком случае нельзя исключить варианты попытки использовать процесс сдачи Карабаха как инструмент давления на Пашиняна. Но внутри самой Армении ресурсов для снесения Пашиняна нету, ни со стороны политической оппозиции, которая представлена теми же кланами карабахскими, которых Пашинян сверг, я же повторяю, ни, так сказать, улицей армянской в широком смысле, которая не настолько как бы готова сдать Пашиняна, да? Потому что он все еще выступает борцом против, так сказать, коррупции той старой карабахских кланов, да, так сказать, проповедуем и так далее. Поэтому я еще раз повторяю, я не думаю, что это Москва сейчас наказала Пашиняна. Есть, что называется, неизбежные такие исторические, как бы, процессы, а здесь это просто какие-то, я повторяю, судороги, которые, в общем, независимо от воли лидеров происходят. Мы ждем результатов переговоров, которые ожидаются между Пашиняном и Путиным. Как утверждает Юрий Лани, Пашинян уже второй день запрашивает разговор с Путиным, но пока ответа не получил. Теперь, когда позиции более-менее, так сказать, определились сторон, я думаю, что Москва снова выступит в роли такого миротворца, который будет распоряжаться вот этой пост, так сказать, гештальтной этой ситуацией, чтобы сохранить какое-то время свое влияние. Но просто надо все время помнить, что как только Азербайджан полностью овладеет контролем над Карабахом, вопрос о пребывании российских миротворцев со стороны Баку будет поставлен тут же. Потому что в Баку уже давно заявляли, что раз Карабах – территория Азербайджана, то Азербайджан не позволит находиться чужим военным без своего, так сказать, чужим военным на своей территории, на то Баку. Так что, в общем, если даже Москва сейчас и сыграет определенную роль в миротворческом процессе, то я не думаю, что это сохранится надолго в том виде, как это выглядит сейчас.
Ну, а избежать гуманитарной катастрофы здесь можно какими-то действиями Москвы и Запада? В конце концов, Андрей говорил о возможности там выселения, депортации, люди уже двинулись. Что здесь может произойти?
Я согласен с Андреем. Исключать серьезные конфликты, в том числе и кровавые, нельзя. Но я бы надеялся здесь на очень срочные меры вот внешних посредников, в том числе Запада. Завтра состоится заседание Совбез ООН по этой проблеме, да, которое запрошено было еще день назад армянами, если я не ошибаюсь. И думаю, что тут как раз и будет выработан комплекс мер для, что называется, гарантии недопущения этой гуманитарной катастрофы, которая, конечно, очень вероятно, помню о вот этой абсолютно невероятной ксенофобской истерии антиармянской, которая все эти годы напитывалась, так сказать, официальным Баку в Азербайджане. Ее стереть как ластиком невозможно.
Андрей, как вы думаете, вот возможно ли действительно после прекращения огня сейчас такие меры, которые со стороны мирового сообщества защитят гражданское население Нагорного Карабаха?
Ну, я не очень представляю, как они могут его защитить. Вот, допустим, произошло невероятное, произошло завтра заседание Совета Безопасности, и Россия не заватировала какое-то решение. Я думаю, что она будет голосовать против или воздерживаться, какое бы решение... Нет, именно голосовать против. Какое бы решение не было предложено западными, ну, партнерами, в кавычках. Потому что, ну, это как бы укладывается в общую структуру внешней политики России. Я думаю, они заблокируют. Но предположим, что они не заблокируют. Предположим, что огромные самолеты прилетают и высаживают там, значит, в Карабахе, в Степанакерте, голубые каски ООН, миротворцев ООН и так далее. Это ничего не изменит и ничем не поможет. Это слишком, тем более российские миротворцы, даже если они получат команду защищать армянское население, не щадя живота своего. Это не сможет удержать процесс, пусть даже не направляемый правительством Азербайджана, пусть даже господин Алиев лично будет защищать армян карабахских, все равно это не остановит процессы, которые там назрели в обществе. Ну, сейчас правильно Аркадий сказал, что это, в общем-то, питалось и государственной пропагандой, но чем бы оно ни питалось, оно есть. И спокойно армянам в Азербайджане житься не будет никогда. Ни в Карабахе, ни в каких-то других частях Азербайджана. Я так думаю.
Аркадий, а если бы вчера вот эти вот демонстранты свергли Николу Пашиняна, Россия повела бы себя иначе? Путин бы как-то изменил свою позицию?
Михаил, не знаю, но они же не свергли. Если мы предположим, что были какие-то попытки свергнуть, да, то мы бы, в общем, могли бы наблюдать какие-то к этому приготовления. Но я думаю, что определенная растерянность в Москве этими событиями, так быстро вызревшими, она очевидна. Я думаю, что никто в этом в Карабахе не признается, и тот же Шихраманян, не тот же Варданян не признается, что, в общем, то, что там как бы происходило, попытка нового противостояния Азербайджану, она была бы довольно интересна Москве, потому что она позволяла сохранять свое влияние в Москве, вот в этом регионе, да, но не удалось.
Ну что ж, что думают в России о том, что произошло в Нагорном Карабахе, давайте посмотрим небольшой опрос.
Наши соседи, вот, в любом случае, нам важно, чтобы у соседей было хорошо.
Главное, никого не стрелять, а договариваться. В любом случае.
Но если бы к России обратились, к ней же не обращается ни Ереван, ни Степанакерт. А как мы можем влезать?
100% Россия должна выступать, как вы сказали, в качестве миротворца и как-то способствовать разрешению, что ли, конфликта.
Но наша страна всегда является миротворцем.
Я думаю, что в первую очередь должна свою позицию громко заявить Армения, армянский, не сама Армения, а армянский народ, ведь диаспора очень большая во всех странах мира. И только после этого Россия может высказать свое мнение. Потому что пока Армения молчит, так, а раз она молчит, то мы понимаем, что это ее согласие, это ее выбор.
Всегда же так было, понимаете? Пока Россия не вмешается, эти конфликты почему-то не разрешаются.
Ну, Россия могла бы при адекватности армян, а что делать? Чувствуем приходить и договариваться?
Нет, Нагорный Карабах является спорной территорией, и миротворцы ВСРФ в Карабахе не могут там участвовать.
Ну, вот такие мнения звучат на улицах российской столицы. Получили мы сообщение, что Путин и Пашинян созвонились. Ну, вряд ли это изменит ситуацию. Интересно вот что. Вопрос Андрею Мульгину. На ваш взгляд, ударит ли вот этот карабахский финал как-то по репутации Владимира Путина внутри России? Или о таком, чем это все закончилось, толком благодаря нынешней пропаганде никто и всерьез не узнает.
Ну вот ваш опрос на улицах показал, что, в общем, люди вообще не в курсе происходящего, абсолютно засорены головы, вот как там кто-то сказал только что, что Россия всегда была миротворцем, всегда, значит, мирила всех. Ну куда мирила? Она агрессор. И вот сейчас для того, чтобы сыграть существенную роль в Карабахе, там нужно существенно увеличить воинский контингент. Но я не знаю. Для того, чтобы увеличить воинский контингент, Путину надо, наверное, с украинского фронта снимать. Ну, вряд ли он сделает выбор в пользу миротворческого контингента в Карабахе. Вот, поэтому, ну что, это чисто символическое мероприятие, чисто символическая армейская группировка там имеется. И население России уверено в другом, что Россия вот там рулит всеми процессами, разруливает, всех мирит, всех спасает. Ну, на самом деле это далеко от реальности.
Андрей, ну вот вы у нас писали о, так сказать, переделке истории, которой занимаются российские власти. Имеются в виду учебники и разные, так сказать, их курсы, которые они теперь вводят. Почему это их так волнует, борьба за историческое пространство в прошлом, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, в голове Путина будущее России – это и есть ее прошлое. И мы это видим по всем пропагандистским каналам, по всем источникам, которые доступны населению. Вот, конечно, теоретически люди могут открыть интернет, прочитать другие мнения, узнать о том, как на самом деле развивалась история их страны. Но они же этого не делают. Им достаточно того, что им рассказывают по телевизору. Поэтому голова Путина полностью занята какими-то историческими мифами, какими-то построениями, которые имеют корни в далеком прошлом. И вот это единственное, что он может предложить своему населению, когда говорит о будущем. Это прошлое, мифологизированное.
А какой все-таки там ключевой момент в этом, так сказать, историческом мифотворчестве? Заговор Запада против России?
Ну да, это один из основных тезисов. И это еще они теперь начинают со времен Александра Невского почему-то. Вот. И через все-все-все-все-все века, и уже даже Великая Отечественная война у них теперь включена в контекст вот этого заговора Запада против России. Да, как ни странно.
Но судя по реплике в адрес Чубайса, туда еще может войти и антисемитская составляющая, имею в виду реплику Путина.
Ну, то, что Путин делает такие заявления, это потому, что у него тоже, в общем-то, предвыборная кампания. Он понимает, что в любом случае на этих выборах, в кавычках, он, ну, победит, назовем это так. Но все-таки он соблюдает некоторые традиции, которые начались, если помните, с его заявления насчет мочить в сортире. Но это все из того же разряда. То, что нравится населению, то, что нравится, ну, в его представлении, населению, конечно. Вот то он и будет говорить сейчас, вот в эти месяцы ближайшие. В частности, и вот эти выпады насчет Чубайса и так далее, и так далее. Потому что он примерно представляет, что от него хотят услышать так называемые простые люди.
Спасибо. С нами был Андрей Мальгин, писатель и блогер, и политолог Аркадий Дубнов. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости...